В России придумали эксперимент, что уже настораживает. На этот раз подопытными стали самозанятыми. Ну, так называют людей, которые пекут тортики и продают их через Инстаграм, выгуливают собак, нянчатся с вашими детьми или сдают в аренду собственную квартиру. Чиновники решили, что репетиторов, нянек и ко давно пора вывести из тени и начать собирать с них налоги. При этом власти всерьез уверены, что придумали такую схему, при которой людям будет интересно отдавать государству часть своего заработка. Попробуем разобраться, как это работает, где можно зарегистрироваться самозанятым и, главное, кому это выгодно. Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и что нужно делать, чтобы закон работал на вас. А разобраться в законе о самозанятых нам помогут адвокаты Игорь Пастухов и Ксения Михайличенко.
Самозанятый – это человек, который работает сам и на которого никто, как на работодателя, не работает. То есть тот, кто работает без привлечения какого-то персонала, своими собственными руками. Что можем сказать о законе о самозанятых? Первое слово, что название, скажем так, литературное. На самом деле он называется «Закон о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».
Очень много сфер, которые вообще непонятно, как регулировать. Например, репетиторы. Непонятно, куда им платить налог, как платить. Регистрироваться как индивидуальные предприниматели многие репетиторы не хотели, потому что это все равно, конечно, раз в год отчетность, но все равно отчетность, надо нести определенные там затраты на бухгалтера и так далее. Или, например, люди, которые сдают квартиры. Вот тоже важный момент. Они тоже подпадают под закон о самозанятости. Они регистрируются как самозанятые и спокойно платят там 4%, если сдают квартиру физическому лицу. Опять же, сейчас очень распространено зарабатывать через Инстаграм. Ты там что-то вяжешь, плетешь и так далее. Вот этот закон идеально просто должен служить именно для этих людей, которые работают там через Инстаграм или еще как-то.
Он задуман для того, чтобы государство, в общем, получило больше денег. Это понятно. Хотя бы те самые, там ставки небольшие. 4%, если получаешь доход от физического лица, от вала, то есть от общего дохода. 6% на доход, который получается от организации, если оказываются услуги или работа в пользу организации.
Старый Арбат в Москве – место притяжения уличных художников, музыкантов, танцоров и, по логике чиновников, все они тоже самозанятые, если зарабатывают своим творчеством. А значит, тоже должны платить налоги. Как складываются их отношения с властями?
Еще 3 года назад само нахождение музыкантов, художников и других творческих личностей на Арбате было под большим вопросом. Их обвиняли в незаконной предпринимательской деятельности или организации массового одновременного пребывания граждан. То есть митинги. Музыкальные инструменты и мольберты с холстами изымали как орудие совершения правонарушений. Чиновники предъявляли музыкантам претензии из-за шума. Те протестовали, выходили с одиночными пикетами, устраивали перформансы и даже митинг. Апофеозом этого противостояния стал суд над виолончелистом Семеном Лашкиным за игру на другой пешеходной улице Москвы, Никольской, и якобы образовавшуюся вокруг него толпу, его оштрафовали на 10 тысяч рублей. Случай стал самым медийным. В суд пришли федеральные телеканалы, и власти, наконец, пошли на диалог и поиск компромисса. Арбат вновь заполнился портретистами-шаржистами, танцорами и музыкантами. Хотя последних в глубине улицы в пятницу вечером немного. Даже у знаменитой стены Цоя, где раньше почти круглосуточно поклонники солиста группы Кино перепевали его песни. На пятачке возле памятной локации нет скамеек. Именно их раньше занимали музыканты. Возможно, потому, что на Арбат по-прежнему нельзя просто выйти с гитарой и начать играть.
Нас не стереть, мы живем на зло, пусть не везет, но мы свое возьмем.
Нужно обязательно регистрироваться на определенных точках, площадках через ПГУ. И если у тебя нету регистрации, то тебя спокойно конфисковывают оборудование и как бы все, тебя забирают. То есть это сейчас очень строго, вот именно в последнее время. И из-за этого не всегда получается выступать.
Требует ли расплатиться за налог для самозанятых, вот этот новый, который ввели?
Насчет этого я еще не в курсе, как бы, но стоит лучше посмотреть, узнать получше, потому что у меня основное, как бы, это именно выступление на улице.
Налогами пока не тревожит и уличных художников. Сами они, впрочем, либо не слышали об инициативе чиновников, либо не уверены, что должны ее платить.
С чего платить? Я тут толком ничего не зарабатываю. А если зарабатываю, вы знаете, это не заработок. Это гонорар за творчество. Это не зарплата. С нее что-то вычитывать... Это не самое умное дело.
Подавляющее большинство здешних художников, несмотря на очевидную публичность профессии, общаться не готовы. Особенно о регистрации деятельности на портале госуслуг. От камеры убегают или пытаются закрыть ее рукой.
Не хочу светиться.
Гораздо разговорчивее поэт Артем. Сегодня он развлекает прохожих мыльными пузырями. Помимо собственных произведений, читает у театра Вахтангова на Арбате стихотворения Высоцкого и Есенина. Артем уверен, что сбор пожертвований – это не предпринимательство, а творческие люди Арбата свободны в своем творчестве.
Мы же не заняты каким-то бизнесом, да? Мы ни что-то не продаем и не покупаем. Здесь собираются актеры, поэты, художники и те люди, которые в первую очередь дарят радость людям именно с душевным порывом, да? Поэтому здесь может каждый прийти и творить то творчество. Это тоже творчество, которое мы реализуем. Для чего? Для того, чтобы дети проходящие, родители радовались, чтобы у них было хорошее настроение и поднять им именно настроение духа Арбата. Вот каждый, кто проходит, вот иногда нас спрашивают: а сколько это стоит? Это абсолютно бесплатно. Бесплатно для вашего настроения, для вашей радости. Если вы посчитали нужным, вы нас отблагодарили, как и мы сделали это для вас.
Некоторые художники готовы беседовать анонимно. Говорят, не уверены, касается ли налог на профессиональную деятельность их работы. И считают, что к самозанятости их труд можно отнести с натяжкой. Реакцию коллег объясняют излишней осторожностью. Мол, в 90-е всякое бывало. Надеются, что уличный краудфандинг хранителей духа Арбата обойдется без налогообложения.
В налоговых правоотношениях единственным, а не главным выгодоприобретателем всегда является государство, потому что это сбор налогов.
Почему человеку должно быть интересно выйти из тени?
Известнейший тезис «заплати налоги и спи спокойно» уже очень давно был сформулирован и так до сих пор циркулирует. Для человека в этом, насколько я понимаю, выгода, что, скажем, ну, тот, кто сдает квартиру, тот не беспокоится, что к нему придет участковый или налоговик искать доходы его от сдачи квартиры, о чем периодически они говорят. С другой стороны, объективно, конечно, налоговая служба, ну, у нее нет реальных ресурсов для того, чтобы поймать всех. Ну, при таком размахе деятельности указывают, там, скажем, что по оценке Госстата в Москве в серой зоне, так называемой неоформленной, работают порядка 1,5 миллиона человек. Совершенно очевидно, что ни у какого госаппарата возможности 1,5 миллиона проконтролировать нет. Но, с другой стороны, конкретного человека все-таки могут при определенных стечениях обстоятельств поймать, что называется, и заставить ее платить по общей системе налогообложения. Но для того, чтобы не беспокоиться об этом, насколько я понимаю, человеку, конечно, спокойнее зарегистрироваться и платить этот налог.
Татьяна сдает свою квартиру студентам, а сама живет на даче. По закону она должна платить 13% подоходного налога с той суммы, которую получает от своих арендаторов. Если она москвичка, то может зарегистрироваться в системе «Мой налог» и ежемесячно перечислять государству только 4% от арендной платы. Татьяна может не сообщать госорганам, что сдает кому-то жилье, и не платить налогов. Но в этом случае ее могут привлечь к уголовной ответственности и судить. За уклонение физических лиц от уплаты налогов в России могут оштрафовать на сумму от 100 тысяч рублей и даже лишить свободы. Но для этого нужно в течение 3 лет недоплатить государству по меньшей мере 900 тысяч рублей от дохода. Впрочем, если вас впервые застукали за неуплатой налогов, вы успели погасить все долги, включая недоимки, пени и штрафы, наложенные налоговиками, уголовной ответственности удастся избежать.
Вы вольный художник, веб-дизайнер или модный консультант и знаете, что в Конституции России есть статья 57, в которой записано, что каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Ну или не знаете, но хотите соответствовать. Что же выбрать? Зарегистрироваться индивидуальным предпринимателем или самостоятельно ежегодно подавать налоговую декларацию и платить 13% от всех своих доходов? Многие ломались уже на этом этапе, но теперь появился вариант. Можно оформиться самозанятым. Для этого нужно скачать на смартфон приложение «Мой налог» или зарегистрироваться на сайте налоговой службы и ежемесячно перечислять в бюджет 4 или 6%, ну, прямо не выходя из дома.
Фотографы, мастера маникюра, выгульщики собак за первые полгода с момента принятия в России закона о самозанятых в новой системе зарегистрировалось больше 110 тысяч человек. Среди них Мария Смыслова.
Моя работа связана с организацией мероприятий. Это в основном выставки, конференции, внутренние и внешние мероприятия, корпоративные мероприятия. Я несколько лет проработала в агентстве. И в какой-то момент просто я поняла, что у меня занимает это слишком много времени. Я хотела бы сама чуть больше контролировать свое личное время. Поэтому я ушла с постоянного места работы и перешла на фриланс.
За выполнение заказов от юридических лиц Мария, как самозанятая, отчисляет в налоговую 6% от стоимости заказа. За работу с физическими лицами – 4%.
Происходит это очень просто. Я установила на телефон приложение «Мой налог». Через это приложение я выставляю счет. И далее, после поступления средств на ту карту, которую я привязала к этому приложению, через месяц приходит налог, который ты должен оплатить.
У Маши был выбор – зарегистрироваться как самозанятая или как индивидуальный предприниматель. Последний вариант показался ей сложнее.
В ИП есть очень много сложностей, в том числе это ведение бухгалтерии. Насколько я знаю, нужно каким-то образом правильно выводить потом эти деньги. Ты должен выплачивать себе зарплату.
Но сами индивидуальные предприниматели никаких сложностей не видят. Сегодня существуют десятки сервисов, которые берут всю бухгалтерию на себя. Своим опытом поделился с нами индивидуальный предприниматель, графический дизайнер Антон Ахматов.
Я пользуюсь Тинькофф Банк. Там это все в бухгалтерии все прописано, они сами все считают, там все видно. Они всегда предупреждают, когда там что нужно оплатить. Супер вообще. Налогово я еще ни разу не был. У них есть моя электронная подпись. Они от моего лица в налоговую службу предоставляют все отчеты, также проводят все оплаты и следят за моим как бы вот этим графиком, когда нужно платить там тот взнос, там, скажем, пенсионные, страховые или там авансовые платежи каждые 3 месяца, и все.
Ахматов пользуется упрощенной системой налогообложения и отдает 6% от своего дохода. То есть налоговая ставка с Марией Смысловой у них почти одинаковая. Но в итоге Антон, как индивидуальный предприниматель, отчисляет в государственную казну больше, чем самозанятая Мария. Дело в том, что по закону, помимо налога на доход, Ахматов платит пенсионные и страховые взносы, в отличие от Смысловой.
Я могу отдать только налоги государству. В данном случае не идет накопительная пенсия. Ты сам для себя определяешь, что для тебя является инвестицией. Это, допустим, недвижимость, это, я не знаю, дети, или это как раз вот, как альтернативный способ, это пенсионное отчисление.
Еще одно существенное различие самозанятых и индивидуальных предпринимателей – возможность работать с одним или несколькими юридическими лицами.
Если ты на самозанятости, ты не можешь работать с одним юридическим лицом. У тебя должна быть работа с несколькими компаниями, потому что иначе это считается незаконным. То есть государство может заподозрить, что таким образом сама компания уходит от налогов.
Кроме того, самозанятыми могут быть лишь те люди, чей доход не превышает 2 400 000 рублей в год.
Это, в принципе, нормальная сумма. То есть эту сумму, там если разделить там, на 12 месяцев, получается 200 тысяч примерно, да, плюс-минус. Эти деньги еще нужно заработать. Но в плане, если, скажем, дизайн-индустрии, имея имя и наличие заказов, эту сумму перепрыгнуть можно легко.
Перейти на НПД, тот самый налог на профессиональную деятельность, могут и индивидуальные предприниматели. Если их ежегодный доход не превышает 2 400 000 рублей, и если у них нет наемных работников, продлится эксперимент 10 лет до 31 декабря 2028 года.
Но это вопрос, надо сказать, личного выбора. Ну, если их начинать сопоставлять, да, У нас получается, что при упрощенном режиме налогообложения, то есть если ты зарегистрировался как предприниматель и там тем же самым выгулом собак занимаешься как предпринимательской деятельностью, ну, кроме ставки налога на доход, надо еще платить пенсионные отчисления. Это, безусловно, вопрос денежного минуса. Но социального плюса – это то, что ты этот период засчитываешь свои пенсионные права и, соответственно, имеешь надежду на то, что этот год тебе засчитает пенсионная служба. Правда, индивидуальный предприниматель обязан вести учет доходов-расходов, вести книгу, отчитываться, представлять декларацию в налоговую службу. Но это надо рассматривать именно как минус, как понимаю. Применительно к этому параметру. Понятно, что система профессионального налога, налога на профессиональный доход, при котором учет ведется через систему «Мой налог», и расчет налога делается налоговой службой, нет никаких деклараций, информация в этой системе о полученных доходах, размере начислений, произведенных платежах легко считывается. Она, конечно, ну, технически удобнее, безусловно. Ну, плюс ставка чуть ниже, соответственно, чем даже для дохода по упрощенной системе налогообложения.
Вам необходимо зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, если вы хотите нанять работника. Самозанятый не имеет права заключать трудовые договоры. Продаете подакцизные товары, алкоголь, табачную продукцию, автомобили. Или продаете товары, подлежащие обязательной маркировке, например, парфюмерию и одежду. Перепродаете товары или имущественные права. Добываете и продаете полезные ископаемые. Предлагаете услуги, которые требуют специальной лицензии, например, занимаетесь автобусными перевозками. Или работаете в интересах другого лица по агентскому договору. Если вы фактически являетесь самозанятым, но работаете в регионе, где пока нельзя платить налог на профессиональный доход. Это все регионы, за исключением Москвы, Московской, Калужской областей и Татарстана.
Закон о самозанятых открыл определенные возможности для злоупотребления со стороны недобросовестных работодателей, такого недобросовестного бизнеса. Как они могут этим воспользоваться? Для того, чтобы минимизировать налоговые расходы и в том числе минимизировать риски того, чтобы работников по трудовому договору, например, сокращать с выходным пособием, отправлять их в отпуска по беременности, родом там, и так далее, да, то есть все те льготы, которые предусмотрены трудовым законодательством, работников можно просто перевести на гражданско-правовой договор, да, с указанием того, что этот человек становится самозанятым, и получается, что этот человек платит только лишь, если это юридическое лицо, до 6% налога, и все. Законодатель нам сказал, что нет, так не получится, мы этот риск предусмотрели, и поэтому в законе есть положение, что если человек в течение последних 2 лет работал у этого работодателя, то с ним нельзя заключить гражданско-правовой договор как с самозанятым. Законодатель это предусмотрел, но, естественно, наш бизнес придумывает различные лазейки. Можно же ведь всегда создать какую-то подставную компанию, да, создание юридического лица, там, ООО занимает буквально 3 дня, и все. И оформлять всех этих работников на самом деле через эту организацию. И все. И таким образом получается, что людей заставляют увольняться по собственному желанию, чаще всего их не сокращают, потому что, опять же, при сокращении это выплаты выходного пособия. Их просто заставляют уволиться по собственному желанию, зарегистрироваться в качестве самозанятых и заключают с ними гражданско-правовой договор с учетом, ну, закладывают вот эту дельту 6%, и все, и человек уже работает как самозанятый. Это уже довольно-таки масштабная практика, потому что, как мы понимаем, очень большой сектор людей находится в так называемой там черной экономике, да, то есть когда у них вообще не было никакого договора, ни гражданско-правового, ни трудового, но они фактически были работниками, это огромный сектор. Их с 1 января, по крайней мере, в Москве очень активно начали переводить на самозанятость. Для людей, естественно, это было уже очень большой победой, потому что у них вообще не было ничего, если у них не платили с их зарплаты налоги, они вообще были, ну, в каком-то таком непонятном вакууме. Сейчас хотя бы их переводят на самозанятость. Но, опять же, здесь встает вопрос о том, что, да, с одной стороны, компания вроде бы себя... С одной стороны, компания говорит, что мы теперь соблюдаем законодательство, но на самом деле это они законодательство не соблюдают, потому что люди работают как работники, и их все льготы и все возможности, которые трудовое законодательство дает, они все равно их не получают.
Но пока это возможно только в 4 регионах: Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Все-таки эксперимент.
Важно, где человек фактически работает. Там, где он зарегистрирован, что называется, по паспорту, да, там, где у него запись о регистрации по месту жительства, это не является существенным. Существенным, чтобы он работал на территории этих субъектов. На самом деле, можно зарегистрироваться в качестве вот, самозанятого, в качестве плательщика этого налога на всех 4 субъектах, где есть этот режим. Но, соответственно, сам по себе этот принцип свидетельствует, что, видимо, платить этот налог с доходов, которые получаешь с территории других субъектов, вряд ли правильно. Тема такая, в общем, однозначно нерешенная. У нас вообще-то, скажем, в главе о налоге на добавленную стоимость есть определение места оказания услуги. Но, с другой стороны, Высший арбитражный суд еще в период своего существования говорил, что правило, установленное одной главой кодекса, нельзя применять к другим. Можно только применять правила из общей части. В общей части этот вопрос не решен, в первой части НК. Поэтому однозначно сказать, к сожалению, пока нет. Правда, по жизни я должен сказать, что далеко не факт, что налоговая служба будет заниматься этими деталями. Я вполне себе представляю, что они насчитают 4% налог со всех этих денег, не разбираясь, не вдаваясь в эти детали о происхождении их. Это вполне вероятно. Но, с другой стороны, если вдруг у них возникнет желание посчитать по-другому, они тоже найдут основания это сделать.
Эксперименту по сбору налога на профессиональный доход нет еще и года. И наверняка что-то будет меняться, в том числе и вслед за судебной практикой, которая пока не сформировалась. Но уже сейчас чиновники не исключают, что в ближайшее время к системе такого налогообложения могут присоединиться и другие регионы.
У Ольги Голосовой две работы, хотя формально она тунеядец. Первая работа – кабинет в кафе рядом с домом. Здесь Ольга верстает баннеры, визитки, рекламные буклеты. Она трижды устраивалась в крупные компании на хорошую зарплату. Но каждый раз спустя год уходила в свободное плавание.
Ты сам составляешь себе график, ты сам выбираешь клиентов, с которыми тебе хочется работать, с которыми тебе не хочется работать. Все клиенты разные, с кем-то ты, кому-то ты находишь подход, кому-то нет, и это абсолютно нормально в нашей профессии. И у тебя появляется очень много свободного времени, которое ты можешь сам контролировать.
Когда у граждан, устроенных официально, рабочий день заканчивается, у Ольги начинается вторая смена. По вечерам она наращивает ресницы в косметическом салоне. Клиенты все свои платят наличными или переводят деньги на карту. Из прибыли дизайнер-косметолог платит только за аренду 2 квадратных метров рабочего места. Тоже наличными. В этой схеме, по мнению Ольги, нет места для государственного контроля.
Фрилансеры – это те люди, которые сами ищут себе работу. То есть ты пошел, нашел себе работу и еще заплатил за это. Я не считаю, что это правильно и честно. Если ты работаешь официально, да, тебе государство дает работу, которую ты выполняешь. Здесь же обстоят дела совсем по-другому.
По данным регионального управления Федеральной налоговой службы, последние 2 года в Свердловской области зарегистрировано около 60 индивидуальных предпринимателей. Но реальное число самозанятых неизвестно. Маникюрши, фотографы, ремонтники, дизайнеры, няни, уличные торговцы работают в черную. они не видят преимуществ от сотрудничества с государством.
Мне постоянно родители говорят об этом. Работа официально, чтобы в старости у тебя была пенсия. Я не уверена, что когда я доживу до старости, будет вообще такое понятие пенсия. То есть, ну, в нашем государстве может быть все, что угодно, и не факт, что этой же самой пенсии мне хватит на мое проживание. Лучше я сейчас начну откладывать те же самые заработанные деньги, на которые я в последующем будущем смогу жить, нежели я буду сейчас вкалывать и потом ничего не получу.
По некоторым данным, в 2020 году эксперимент с налогом на профессиональный доход для самозанятых может быть распространен и на Свердловскую область. Фрилансерам обещают удобный сервис, платежи через приложение. Ольга, не стесняясь, говорит, что пойдет в налоговую, только если ее поймают.
Вот сейчас первый год, 19-й, людей только постепенно переводят на эти отношения, они регистрируются. Только абсолютно недавно там заработало приложение «Мой налог». То есть все только в течение этого года как бы формируется. И в течение следующего, я думаю, уже пойдут какие-то ситуации, там, которые перерастут в суд, плюс налоговые проверки. А для налоговых проверок, конечно, самая очевидная такая вот история будет прослеживаться там за последние 3 года, когда у компании есть какие-то нарушения. Поэтому я думаю, что где-то там в 2021 году уже примерно станет понятно вообще, что с этим законом надо делать, стоит ли его там распространять на другие регионы или надо какие-то поправки в него вносить.
Ну, если резюмировать всю эту историю, понятно, что государство пытается приучить своих граждан платить налоги. Также понятно, что есть старая и абсолютно верная система. Есть две вещи, которых невозможно избежать. Смерть и уплата налогов.
Это была программа «Человек имеет право», в которой мы рассказываем о том, как должно быть по закону и что нужно делать, чтобы закон работал на вас. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
«Померанцев переулок» – еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.